Глава 18. После ухода Тони из моей комнаты на 114-й улице я ждал 2 дня, ничего не предпринимая. Я полагал, что она успокоится и вернется, или раскается и позвонит от кого-нибудь из знакомых, сожалея, что поддалась панике, и я доставлю ее домой на машине. Кроме того, за те 2 дня я вообще не мог и пальцем пошевелить, ибо все еще страдал от последствий своего невольного странствия. Чувство было такое, будто кто-то схватил меня за голову и тащит к себе, растягивая шею, как резиновую ленту, а потом отпускает с громким чвак, взбалтывая мне мозги. Так что я провел 2 дня в постели, главным образом дремал, читал и время от времени вскакивал, как безумный, на каждый телефонный звонок. Но она не вернулась и не позвонила. Во вторник, на 3-й день после странствия, я начал разыскивать Тони. Первым делом обратился к Тедди, ее боссу, весьма приятному образованному человеку, очень вежливому, очень веселому. Нет, он ее не видел. Это очень срочно. Он может дать номер ее домашнего телефона. «Но я звоню из дома», — сказал я. «Ее здесь нет, я не знаю, куда она ушла. Мое имя Дэвид Селик». «О», — вздохнул он сочувственно. Я попросил, чтобы она позвонила мне, если появится в конторе. Затем я начал опрашивать ее подруг — Алису, Дорис, Эллен, Пам, Грейс. В большинстве своем они, как я знал, не любили меня, и чтобы понять это, не требовалось телепатии. Они считали, что Тони губит себя, связавшись с человеком без карьеры, без перспектив, без денег, без цели, без таланта и даже без политических взглядов. Все 5 сказали мне, что ничего не слышали о Тони. Голоса Дорис, Эллен и Пам звучали искренне, 2 другие девицы, как мне показалось, лгали. Я поехал на такси к Алисе в Виллидж, заглянул в ее мозг, 9 историй, которые мне были вовсе ни к чему, но о Тони ни намека. Шпионить было противно, и я не стал зондировать Грейс. Вместо этого позвонил писателю, чью книгу Тони редактировала, узнать, видел ли он ее. «Нет, не появляется уже 3-ю неделю», — ответил он ледяным тоном. След потерялся. Я промучился всю среду, гадая, как же быть. Под конец сорвался на мелодраму и позвонил в полицию. Продиктовал скучающему дежурному сержанту приметы Тони. Высокая, стройная, длинные темные волосы, карие глаза. Не находили ли неопознанных тел в Центральном парке или в мусорных стоках подземки? Или в подвалах домов по Амстердам-авеню? Нет, нет, нет. «Если что-нибудь обнаружим, мы тебе сообщим, парень», — сказал сержант, — «но, по-моему, ты зря тревожишься. Полиция, что с них возьмешь?» Взволнованный и безутешный, я поплелся в Грейт Шанхай пообедать, но аппетита не было, и хорошая пища пропала зря. «В Европе дети голодают, Дэви, ешь, ешь как следует». Затем, сидя над останками креветок с жареным рисом, окончательно выбитый из колеи своей утратой, я занялся дешевкой, в той манере, какую всегда презирал. Тщательно рассмотрев посетительниц ресторана, я выбрал среди них одну, неразговорчивую, разочарованную, сексуально доступную, с потребностью в поднятии духа. Разумеется, затащить в постель ту, кто хочет туда лечь, совсем нетрудно, отчасти даже скучно. Мне попалась довольно приятная на вид женщина лет 25, замужняя и бездетная. Муж ее, преподаватель Колумбийского университета, очевидно, больше интересовался своей диссертацией, чем женой. Он просиживал вечер за вечером в читальном зале Батлеровской библиотеки, что-то там выискивая, домой заявлялся поздно, изнуренный, раздраженный и почти ни на что не способный. Я привел ее в свою комнату, а куда же еще? Но довести дело до конца не сумел. Она решила, что в том ее вина, и 2 томительных часа подряд плакалась мне в жилетку. Потом я не выдержал, приложил все свое старание и кончил почти сразу. Да, не лучший миг в моей жизни. Когда же я вернулся, проводив ее домой, угол 110-й улицы и Риверсайд-драйв, зазвонил телефон. «Пам!» «Я узнала, где Тони», — сказала она, и внезапно мне стало жутко стыдно за свою, если можно так выразиться, измену. «Она у Боба Ларкина на 83-й улице. Ревность, отчаяние, унижение, агония. Кто такой Боб?» «Ларкин. Декоратор, дизайнер. Она вечно рассказывает о нем. Не мне. «Это один из старых друзей Тони, они были очень близки. Думаю, она гуляла с ним в школе». Долгая пауза, Пам сочувственно хихикнула. «Можешь не волноваться, Дэвид, Ларкин голубой. Для Тони он отец-исповедник, она всегда бежит к нему, когда ей тяжко».
«Понимаю.
Вы разошлись с ней?»
«Не уверен, вероятно, да, не знаю».
«Могу я чем-нибудь помочь?» И это Пам, которая, как я полагал, считала меня злым роком Тони и советовала ей поскорее расстаться со мной.
«Дай мне его телефон», — попросил я.
Один гудок, другой, третий. Наконец Боб Ларкин снял трубку. В самом деле сладкий тенор, слегка шепелявый, не дать не взять игрушечный медвежонок. «Почему у всех голубых похожие голоса?»
«Тони здесь?» — спросил я.
Он насторожился.
«Кто ее спрашивает?»
Я назвался. Он попросил меня подождать и с минуты или больше советовался с ней, прикрывая трубку рукой. Потом сказал, что да, Тони здесь, но она очень устала, отдыхает и не хочет сейчас говорить со мной.
«Это срочно», — настаивал я. «Пожалуйста, скажите ей, что это срочно».
Снова совещание, и вновь тот же самый Ларкин предложил мне позвонить через 2 или 3 дня. Я стал объяснять, ныть, умолять, и тут... В разгар моего представления раздался голос Тони, который, очевидно, выхватил трубку из рук у Ларкина.
«Зачем ты звонишь?»
«Разве не ясно? Я хочу, чтобы ты вернулась».
«Не могу».
Она не сказала «не хочу», сказала «не могу».
«Почему? Ты не хочешь сказать почему?»
«Нет».
«Ты даже записку не оставила, ничего не объяснила, убежала и все».
«Извини, Дэвид».
«Ты что-нибудь увидела во мне пристранствие?»
«Давай не будем, все позади».
«Я не хочу, чтобы все было позади».
«А я хочу».
«Я хочу».
Вот так. Ворота лязгнули, захлопнувшись перед самым носом. Но я не собирался позволить ей задвинуть засов. Я сказал, что она кое-что забыла у меня, книги, платья. Конечно, я лгал, Тони забрала все подчистую. Однако мне удалось таки убедить ее, и я вызвался принести забытое по новому адресу. Она не позволила мне прийти. «Предпочитаю больше тебя не видеть», — так она сказала. «Все проще». Но голос ее звучал неуверенно, тоном выше, чем обычно, и не так чисто. Я знал, что она все еще любит меня. Даже в выгоревшем лесу находятся пни, что дают зеленые побеги. Вот так я рассуждал. Вот таким я был дураком. В любом случае, она не могла взять и послать меня куда подальше, так же, как не смогла не снять телефонную трубку или отказать мне в свидании. Своей настырностью я заставил ее уступить. «Хорошо», — сказала она, — «но ты зря теряешь время». Было около полуночи, судя по духоте и разлитой в воздухе влажности, приближался дождь. На небе не было ни звездочки. Я спешил, задыхаясь от городской сырости, давясь горечью своей расшатанной любви. Ларкин жил на 19-м этаже, огромной, выстроенной уступами башни, очень далеко, на Йорк-авеню. Открывая мне, он улыбнулся мягкой, сочувственной улыбкой, как бы говоря: «Бедный ублюдок, ты ранен, ты истекаешь кровью и пришел, чтобы добавить еще». Ему было около 30, высокий мужчина с мальчишеским лицом, длинными непослушными волосами, большими неровными зубами. Он как будто излучал тепло, симпатию и доброту. Неудивительно, что Тони побежала к нему.
«Она в гостиной», — сообщил Ларкин.
Он привел меня в просторную, со вкусом обставленную комнату, несколько шизоидную по оформлению, с цветными кляксами на стенах, старинными доколумбовскими артефактами в подсвеченных витринах, эксцентричными африканскими масками и мебелью из хромированной стали. Подобное можно видеть на фото в воскресных номерах «Таймс». В этой квартире шедевром была гостиная, большая, светлая, с белыми стенами и выпуклым окном, из которого открывался великолепный вид на Квинс за Ист-Ривер. Тони сидела у окна на угловатой кушетке, темно-синей с золотыми крапинками. Она выглядела много старше, на ней была безвкусная одежда, никак не вязавшаяся с роскошью обстановки, изъеденный молью красный свитер, который я терпеть не мог, короткая старомодная черная юбка, темная шаль. Она откинулась на спинку, оперлась на локоть и вытянула вперед ноги. В этой позе она оказалась такой костлявой, такой неуклюжей. Глаза тусклые, волосы спутанные. Когда я вошел, она даже не пошевелилась. От нее исходила неприкрытая враждебность, и я остановился в футах в 20 от кушетки.
«Где вещи, которые ты принес?» — спросила она. «Вещей нет, мне нужен был предлог, чтобы увидеть тебя». «Я так и думала». «Так что же не так, Тони?» «Не спрашивай». «Только не спрашивай». Голос ее сорвался на самый низкий регистр, перешел в хриплое контральто. «Тебе вообще не следовало приходить». «Если бы ты сказала, что я...» «Ты хотел навредить мне, ты хотел испортить странствие». Она раздавила сигарету и немедленно закурила следующую. «Я поняла, что ты мой враг, что мне надо избегать тебя, и потому собрала вещи и ушла».
«Твой враг?
Ты сама знаешь, что это неправда. Это очень странно, я ничего не понимаю. Я говорила со многими, с теми, кто влил в себя целые реки кислотки, и они тоже не понимают, как будто наши мозги сцепились, Дэвид. Нас словно связал телепатический канал, и все, все поплыло от тебя ко мне, ненависть, яд. Я услышала твои мысли, увидела себя твоими глазами. Помнишь, ты сказал, что тоже балдеешь, хотя и не глотал ЛСД, а затем добавил, что читаешь мои мысли. Вот что испугало меня. Это путаница, когда наши мозги переплетаются, и все-все в тумане. Никогда не слышала, что от кислоты такое бывает. Тут бы мне сказать ей, что здесь не наркотик виноват, что все ее ощущения зависели от моего особенного мозга, от силы, дарованной мне природой. Эдакое проклятие, врожденное уродство, но слова застыли у меня на губах. Как мог я признаться? В общем, момент был упущен. Вместо этого я буркнул. «Ну, хорошо, с нами случилось что-то не то. Мы были немножко не в себе, но теперь все кончилось, не надо прятаться от меня. Пошли домой, Тони».
«Нет».
«Тогда завтра или послезавтра?»
«Нет».
«Я не понимаю». «Все изменилось», — сказала она. «Я никогда не смогу жить с тобой. Ты просто пугаешь меня. Странствие позади, но и сейчас я смотрю на тебя и вижу демона. Вижу получеловека, полувампира с большущими крыльями, длинными желтыми клыками. И, о боже, Дэвид, я не могу этого выдержать. Я все еще чувствую, что наши мозги сцеплены, что-то ползет из твоей головы в мою. Никогда, никогда больше я не притронусь к кислоте». Машинально она раздавила сигарету и нащупала следующую. «Мне плохо. Я хочу, чтобы ты ушел. У меня голова болит, когда ты рядом. Пожалуйста, уйди. Извини меня, Дэвид». Я не посмел заглянуть в ее мозг. Испугался, что зрелище, которое мне там откроется, опалит мне душу. Но в те времена дар мой еще был так силен, что невольно, даже не желая того, я воспринимал общее ментальное излучение тех, кто находился поблизости. И мысли Тони подтверждали ее слова. Она все еще любила меня, но кислота, хотя и не серная, а лизергиновая, разъела наши отношения, открыв эти ужасные ворота между нашими разумами. Для Тони было мучительно находиться со мной в одной комнате, и я ничего не мог поделать. Я составлял стратегические планы, искал подходы для сближения, разумные соображения, пытался исцелить ее серьезными и нежными словами. Никакого результата. Вся мысленно проигранная дюжина диалогов завершилась одинаково. Тони умоляла меня уйти из ее жизни. Вот так. Конец. Она была здесь, но неподвижная, с мрачным лицом. Ее большой рот кривила гримаса боли. Куда исчезла та ослепительная улыбка? Казалось, Тони постарела лет на 20. Совсем пропала ее особенная экзотическая красота принцессы пустыни. Но, окутанная болью, она стала для меня ближе, чем раньше. Она горела в огне страдания, терзалась муками жизни, и у меня не было возможности пробиться к ней. «Хорошо», — сказал я спокойно, — «мне тоже жаль». Все позади. Внезапно, быстро, без предупреждения, в воздухе звякнула пуля, в шатре предательски взорвалась граната, с ясного неба упала наковальня, свершилось, снова один, и даже нет слез. «Плакать? Что мне оплакивать?» В течение всего нашего разговора Боб Ларкин тактично держался в стороне, в глубине своего холла, со всеми его оптическими черными и белыми бумажными иллюзиями. Он проводил меня нежной печальной улыбкой. «Спасибо, что вы позволили прийти к вам так поздно», — сказал я, направляясь к двери.
«Не за что. Совсем плохо?»
Я кивнул. «Да, совсем». Мы поглядели друг на друга, затем он подошел ко мне и неожиданно сжал мою руку повыше локтя, как бы без слов, желая мне держаться, пережить бурю, собраться с силами. Он был так открыт, что я невольно проник в его мозг, увидел всю его доброту, сочувствие, грусть, и ко мне перешел от него яркий образ, видение из памяти —
всхлипывающая, подавленная Тони. Оба они, нагие, лежат на новомодной круглой кровати. Ее голова покоится на его мускулистой волосатой груди, а его руки на бледных шарах ее грудей. Тело ее дрожит от желания, а его бессильное мужество напрасно старается принести ей утешение. Его нежная душа воюет сама с собой, истекает жалостью и любовью к Тони, но напугана ее бурной женственностью, ее грудью, ее лоном, ее податливостью. «Ты не должен делать этого, Боб», — твердит она. «Ты не должен, на самом деле не должен». А он говорит, что хочет, что самое время решиться сейчас, ведь они знают друг друга столько лет. «Это же приободрит тебя, Тони, ведь человеку нужно некоторое разнообразие, правда?» Сердце его рвется к ней, но плоть сопротивляется. И соитие, когда оно, наконец, происходит, получается торопливым, патетичным и неумелым. Неохотные толчки плоти, слезы, дрожь, недомогание, а под конец смех, как бы торжество над болью. Он целует ее слезы, она серьезно благодарит за старания, и они засыпают, как дети, бок о бок. Как цивилизованно, как нежно. Бедная моя Тони, прощай, прощай. «Я рад, что она пришла к вам», — сказал я Ларкину. «Он проводил меня до лифта, а что я должен был плакать?» «Когда она придет в себя, уверенно она позвонит вам», — подбодрил он меня. Мы пожали друг другу руки, я выдал ему самую лучшую улыбку из своего репертуара. «Счастливо оставаться».